Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Я чувствую, ты посмотрел какие-то очередные видео помои.
Видеоматериалы, да, ознакомился. У нас после кинофильма «Троцкий» сразу же шел документальный фильм «Подлинная история Русской революции». А так как телевизора у меня с 2007 года вовсе нет, я не мог смотреть это подряд.
Угу.
Вот я начал смотреть это отдельно в интернете.
И что там?
Ну, у меня было, честно говоря, так как это кинокомпания Star Media снимает, которая известна несколькими очень удачными документальными проектами, я, в общем, ничего плохого-то такого прям не ожидал, прям плохого-плохого. Ну, думаю, надо ознакомиться, что показывают-то в прайм-тайм по Первому каналу, между прочим. Ну и полез смотреть. Там 8 серий, но я думаю, сейчас я…
Документальных?
Да.
Обалдеть. Сейчас что, я… Там с фактами в руках показывают, что сериал «Троцкий», он правдив?
Ну, там понятно, что «Троцкий» – это фэнтези, как мы это выяснили в прошлый раз, а вот тут-то нормальный документальный материал с хорошей инфографикой, прям с комбинированными какими-то съемками, с художественными вставками, чтобы бодрее заходило,
угу,
и так далее. Ну, опять же, в стиле, который кинокомпания Star Media обычно использует. Я полез смотреть, у меня была идея, что сейчас я, ну так как, в общем, фактура мне более-менее знакома, я сомневаюсь, что мне скажут что-нибудь такое прям новое. Я так посмотрю по диагонали все, где-то на час 20, час 30, может быть, напишу какой-то сценарий с разбором материала, который там дали. Но я не осилил.
Настолько забористо?
Очень забористо, потому что я посмотрел целиком первую серию и вторую серию. Но если разбирать это именно как надо, все, что там сказано, неправильного, сказанного, так сказать, в неправильной трактовке исторической, просто каких-то логических ошибок. Вот если вот как это, как мы в фильме там «Викинг», например, или в фильме «Стена» мы делали, угу, если вот прям по пунктам, то это будет 8 серий по полтора часа. Я такого не осилю. Это во-первых, а во-вторых, буквально там первые 15 минут первой серии. Даже не 15, там просто две фразы, буквально одни из заглавных в первой серии, они уже заслуживают отдельного ролика, потому что это просто какой-то шедевр, я считаю, то, что они там выдали.
Итак,
ну вот, буквально у нас что? Вот буквально первые минуты. Документальная съемка, хроника, там яростный хруст французской булки, Петр Аркадьевич Столыпин и так далее. И, значит, звучит цитата Столыпина, известная, ну, она подана не как цитата, а просто как некая врезка в текст авторский. Да, читает Сергей Чонишвили, великолепный чтец просто, о, божественно. Про 20 лет покоя, который дайте России,
угу,
и вы не узнаете государство. И тут же следующая фраза, да, цитирую из фильма. «Даже Ленин признавал, что при успехе столыпинских реформ революция была бы невозможна». Я бы удивился, если бы точно не знал, откуда эта фраза. Ленина, конечно, я читал не всего, но программные работы, особенно касательно революции, я читал все внимательнейшим образом. Они заслуживают того, это очень интересно. Ленин такого не говорил. Но ему такое выражение приписывается, и последнее время оно встречается очень часто в различной публицистике.
Приписывается вот, особо интенсивно. Да?
Да, и теперь оно проникло аж на, вот видите, на Первый канал. Я, когда это первый раз услышал, в общем, довольно давно уже, я начал искать, где эта фраза, откуда она взялась, потому что точно знаю, что у Ленина ее нету. И я таки докопался. Я не уверен на 100%, что это источник исходный, но это один из самых ранних точно совершенно, а может быть и самый первый. Это написал некто Михаил Викторович Назаров в книге «Вождю Третьего Рима», издана в Москве в 2005 году. Вот там есть такая глава. Внутренние причины русской… А, внутренние причины революции, прошу прощения, без русской. Внутренние причины революции. И буквально цитата звучит так. Ленин признавал, что при успехе столыпинских реформ революция будет невозможна. И дальше ссылка. Ленин В.И. Полное собрание сочинений, том 12, страница 193. Я думаю, нет, надо проверить. И полез в ПСС, в полное собрание сочинений. Обычно, если не дают даты, когда она издана, это по умолчанию считается самое полное собрание, пятое. Вот туда-то я и полез. Посмотреть том 12, страница 193, открыл я и нашел речь Ленина, выступление в защиту резолюции о тактике бойкота. Ну, имеется в виду тактика бойкота выборов. И больше ничего на этой странице нет. Полез я читать. Речь очень короткая вообще. Я ее сейчас целиком прочитаю, чтобы вы не думали, что я вырезаю какие-то куски. Резолюция длинна, лития, как говорит товарищ Дан. Это верно. Но недостаток искупается достоинством. В резолюции рассмотрены все доводы, чего без объяснения тактики не продумано неверно. Для масс нужна краткость. Но это резолюция для организации, а не для масс. Дискуссий не было по всем пунктам. Они не все были затронуты. Должна была быть развита вся совокупность взглядов, которые проводятся в политической агитации. Ни о каком подавлении меньшинства большинством и речи быть не может, хотя, правда, положение пораженной части не из красивых. Как выход можно предположить разделение работы. Вы критикуете Думу, а мы будем развивать тактику. Навязывать товарищу Дану защиту пунктов, с которыми он не согласен, никто не хочет. Обвинение во фракционности и полемике голословно, и в короткой резолюции Мартова есть полемика. Но за что же вы, предлагая нам принять ее, хотите нас сделать смешными? В проекте длинной резолюции как будто есть мотивы, которые не обсуждались пролетариатом. Но чучело растеряевцев осмеивало саму идею представительства. И, наверное, у них при этом была мысль и о крестьянстве. Собственно, все.
А где Столыпин?
Дело в том, что...
Что это куча?
О Столыпине Ленин в это время ничего хорошего или плохого сказать не мог, просто потому что это вторая петербургская конференция РСДРП. Это февраль 1906 года. Вот. А Столыпин стал председателем Совета министров и, собственно, повел свою реформу в апреле. То есть позже.
Угу.
А реформа началась известным указом от 9 ноября. То есть, почему Ленин должен был говорить о Столыпине что-нибудь решительно непонятно?
Как-то это неаккуратно, ты знаешь. Многие не в курсе, но любой научный труд, а подобные исследования, вот эти документальные фильмы, хочется думать, что они основаны на документах. Так вот, научный труд имеет так называемый справочный аппарат.
Ссылочный аппарат.
Ссылочный аппарат. То есть в конце книги перечислены труды, к которым обращался автор. Как правило, если это хороший научный труд, указана страничка, абзац, наверное, там, я не знаю, том. Том,
страница, год, да, издание.
Том, страница, год и всякое такое. Номера эти ISBN тоже прописаны. Ну, в общем-то, если ты подобное цитируешь, как известная цитата про кухарку, управляющую государством.
Нет человека, нет проблемы.
Да, из всех искусств для нас является важнейшим кино и цирк и прочее. Но вы хоть поинтересуйтесь, в конце концов.
Признание царицы доказательств.
Да, да, да. Неаккуратно.
Я, естественно, как человек православного склада характера, я, конечно, подумал, что Назаров просто ошибся. Допустил, может быть, опечатку, какую-нибудь описку, это в каком-то другом месте было, бог его знает. Я посмотрел все ПСС, которые есть, благо они в интернете теперь все выложены. Не нужно иметь все эти 64 тома 5 раз.
64? У меня было 56.
Ну, там от 56 до 64. Вот. Но если все это складировать дома, жить будет негде. А библиотеку...
А я жил, и ничего.
Нет, у тебя все 5 ПССов было?
Нет,
56 томов. А я имею в виду 5 ПССов, если это складировать дома.
А, ну да.
Так вот, в библиотеку теперь ходить лень, но спасает интернет.
Угу.
Я посмотрел все. Том 12, страница 93. Нигде такого нету. А дальше в том же самом абзаце, той же самой книжке, Назаров эту мысль развивает, подкрепляя ее цитатой из Троцкого Льва Давыдовича.
А про Столыпина ты не пробовал в ПСС искать? Может, там,
там я других скажу местах? Про Столыпина, там есть, и немало.
Извините.
Так вот, цитата из книжки Назарова «Вождю Третьего Рима». Тот же самый абзац. Троцкий позже констатировал, если бы реформа была завершена, русский пролетариат ни в каком случае не смог бы прийти к власти в 1917 году. И ссылка «Троцкий Л. История русской революции. Берлин. 1931 год. Том 1. Страница 72». Вот, то есть Назаров подтверждает высказывание Ленина мнением Троцкого, которое было высказано в куда более позднем сочинении, когда Троцкий уже имел возможность все дело осмыслить со стороны. Вот, ну и ссылка. Я чудом читал историю русской революции. И да, даже у меня есть. Я в нее полез. Вот как раз издание 31 года. Вот что сказано там о реформе Столыпина. Там в самом деле идет речь о реформе Столыпина. Под натиском первой революции Николай II дал полуконституцию. Столыпин пустил на слом крестьянскую общину, чтобы расширить арену капиталистических сил. Все эти реформы имели, однако, для царизма смысл лишь постольку, поскольку уступки в частном сохраняли целое, то есть основу сословного общества и самой монархии. Когда последствия реформ начинали перехлёстывать за эти пределы, монархия неизбежно шла на попятный. У этой великолепной медали была оборотная сторона. Из общины выделялась не только могущественная мелкая буржуазия, но и ее антиподы. Число крестьян, продавших свои нежизнеспособные наделы, возросло к началу войны до миллиона, что означало не менее 5 миллионов душ пролетаризированного населения. Все. Больше ни слова не сказано там о реформе Столыпина.
Толково.
То есть
научный подход.
Там диаметрально противоположный смысл.
Угу.
То есть и цитату Льва Давыдовича, и цитату Ленина автор Назаров просто придумал.
А кто это такой?
Поздравляю, господин Саврамши.
Саврамши, да.
А кто это такой, я скажу. Потому что если человек так врет, у меня немедленно возникает вопрос, кто это. Вот. Ну, а по поводу авторов фильма, автора сценария, там, научного консультанта, возможно, он там даже был. Я даже не знаю, вот просто не будучи знатоком полного собрания сочинений Ленина и всех сочинений Троцкого, ну не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы точно знать взгляды Ленина на аграрный вопрос, а соответственно на реформу Столыпина.
Угу.
Точно совершенно Ленин не мог ничего подобного говорить, потому что это идет абсолютно в противоположном ключе от всего того, что вообще он думал, говорил и что пропагандировал, к чему призывал. Троцкий также. Как бы к нему ни относиться, он не был дурак, и он не позволял себе диаметрально противоположных высказываний настолько.
Ну, для нынешних-то граждан это норма жизни. Мало ли, что я говорил, а сейчас я другое говорю.
Так вот, о Столыпинской реформе Ленин писал буквально следующее. «Правительству ничего иного не оставалось, как попытаться путем судорожных усилий, путем какого угодно разорения деревни, расколоть крестьянство, отдать деревню на поток разграбления кулаков и зажиточных мужиков, чтобы опереться на союз крепостников-дворян с новыми помещиками, то есть с богатеями, крестьянами-собственниками, с крестьянской буржуазией». Многоточие. Другая цитата. «Реакционность черносотенной программы состоит в развитии капитализма по юнкерскому типу», ну, то есть тому самому прусскому пути. Другая цитата. «Новая, в кавычках, земельная политика Совета Объединенного Дворянства оставила в неприкосновенности старых крепостников. На этих землях хозяйство ведется крепостническое, то есть помещики кабалят крестьян, заставляя их крестьянской лошадью, крестьянскими орудиями обрабатывать помещичью землю». Это вот у нас Ленин, полное собрание, том 23, страница 271-275. Еще из Ленина. Что если, несмотря на борьбу масс, столыпинская политика продержится достаточно долго для успеха прусского пути? Тогда та аграрный строй России станет вполне буржуазным, крупные крестьяне заберут себе почти всю надельную землю, земледение станет капиталистическим, и никакое ни радикальное, ни нерадикальное решение аграрного вопроса при капитализме станет невозможным. Тогда добросовестные марксисты прямо и открыто выкинут вовсе всякую аграрную программу и скажут массам: рабочие сделали все, что могли для обеспечения России не юнкерского, а американского капитализма. Рабочие зовут вас теперь к социальной революции пролетариата, ибо после решения аграрного вопроса в столыпинском духе никакой иной революции, способной изменить серьезные экономические условия жизни крестьянских масс, быть не может. Это ПСС, том 17, страница 32. А конкретно о Столыпине Ленин написал целую статью, которая называется «Столыпин и революция». Всем желающим в 20-м томе ПСС можно ознакомиться. Там, ну, довольно длинная, там развернуто, сказано, что он по этому поводу думает. И вот теперь, кто же такой Михаил-то Назаров? А Михаил Назаров – это человек, который родился в 1948 году, закончил Московский государственный педагогический институт имени иностранных языков имени Мариса Тереза, если не ошибаюсь. Работал переводчиком в Алжире на стройке, так сказать, братской стройке металлургического комбината. Откуда бежал, прихватив жену? Натурализовался в 1975 году в Германии и активно сотрудничал с Народно-трудовым союзом, тем самым НТС. Являлся ответственным секретарем издательства «Посев».
Ну, в двух словах, кто такие НТС и «Посев»? Молодые слушатели не знают.
В 1994 году вернулся в РФ, стало можно. Вот. Что, опять же, ярко его характеризует, принадлежит к раскольнической русской православной церкви, значит, на Западе имени Агафангела Пашковского. То есть, это те, которые не признали литургического общения между русской православной церковью и западной русской православной церковью в эмиграции. То есть, я уж молчу о том, что такое русская православная церковь этого самого западного толка, так вот это еще хуже.
То есть, это отколовшиеся от...
Да.
Так.
Так вот, НТС, Народно-трудовой союз, это эмигрантская организация, которая была прославлена прямым сотрудничеством с нацистами в годы Второй мировой войны. Всячески поддерживала. Потом она активно сотрудничала с русской освободительной армией генерала Власова. Ну а когда все пропало, осело оно, это самое Народно-трудовой союз, в Западной Германии, в Свободной Европе, имела филиалы в США и активно работала в смычке с СССР против СССР на идеологических фронтах. Там лучшие, так сказать, сценаристы и выступлянцы «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочее, это происходили из Народного трудового союза.
Ну, то есть, это откровенные предатели, соратники и союзники и поддельники нацистов.
Да, это коллаборанты прямые.
Да, я обращаю внимание, что даже по окончании Второй мировой ничего не поменялось, ни название, ни членство, нет, ничего. Это все те же самые люди.
Да. Более того, Назаров, учитывая, что это 70-е, работал напрямую с теми, кто участвовал на той стороне баррикад во Вторую мировую войну. Издательство «Посев».
Ну и при этом поди все пригреты под волосатым крылом ЦРУ, нет? Или кто там у немцев, не Бундесвер?
Ну они же там вместе все, разница, ЦРУ там всеми рулит. Ну может еще Ми-6, да. Кабинет Джеймса Бонда.
Да, да.
Издательство «Посев» – это, вот, так сказать, печатный орган этого самого НТС, это тоже прямо пронацистское издательство, которое у нас почему-то теперь в России спокойно продает и издает книги, кстати.
Ну, как почему? Надо выращивать, надо на чем-то воспитывать мальчика Колю из Нового Уренгоя. Вот люди стараются.
Да, да, да. И вот переехал Михаил Назаров обратно в 1994 году, сразу стал уважаемым писателем и журналистом немедленно.
Какие сомнения.
Много книжек выпустил, которые, вот я их несколько прочитал, прям специально это все служит. Причем так, прямо скажем, не очень здорово оно служит цели создания положительного образа дореволюционной России. Причем образа предельно шизофренического, я просто никак не могу понять, что же хорошо, потому что, с одной стороны, царская Россия периода Столыпинской реформы – это хорошо, но ее сокрушила сатанинская февральская революция – это плохо. Потом февральскую революцию сокрушила Октябрьская революция – это плохо. Но по закону исключения третьего получается, что если хорошее было сокрушено плохим, а потом нечто сокрушило плохое, получается, что Октябрьская революция – это хорошо по законам логики. Однако почему-то Октябрьская революция – это еще хуже, чем февральская. Я вот никак не могу понять этого логического выверта. Кстати, уже в относительно недавнее время, Михаил Назаров прославился тем, что он, очевидно, является одним из авторов такого антисемитского письма 500, можете погуглить, что это такое. То есть это абсолютно ударенный в голову религии жидоед, ко всему прочему. Ну, учитывая его, так сказать, нацистских друзей, ничего удивительного в этом нету. И вот у нас, так сказать, официальный орган государственной пропаганды на государственные деньги на Первом канале транслирует ахинею этого подонка.
Начало неплохое, да.
Вот. Это просто такая развесистая клюква из ведомства доктора Гёббельса.
А кто кино снимал? Вот вопрос. Это не стармедиа, это, так сказать, обобщающее, а конкретно-то кто там? Режиссер?
Я не знаю.
Сценарист?
Я не знаю. Я, честно говоря, рассчитывая, что я сделаю развернутый ролик вообще про этот фильм, думал потом выписать, но так как мне пришлось разобрать просто по пунктам эту самую фальшивку, которая там была обозначена, то я не выписывал ни режиссера, ни сценариста. Сценарист, конечно, интереснее. Режиссер-то чё? Режиссировал там все отлично для документального фильма. Очень ловко вёрстана инфографика, прям какие-то эти диаграммы там поднимаются, там подвёрстаны замечательные всякие разные кадры кинохроники. Кстати, про кадры кинохроники. Там момент есть, когда описываются зверства большевиков. И взят ролик с Ютуба, кстати. Он, я не знаю, с Ютуба ли он взят, но на Ютубе он есть, этот ролик. Там, где большевики расстреливают в голову белогвардейцев, у них так подлетают фуражки, они падают в ров. И подо все это, значит, подложен текст, что большевики, вот, видите ли, зверствовали. Но это хрестоматийные кадры, где белогвардейцы расстреливают большевиков. Это большевики, убиваемые белогвардейцами. Причем было бы очень странно, если бы это были красноармейцы, большевики, учитывая, что на них немецкая форма. На расстрельщиках.
Ну, когда тупорылые
хохлы... Немецкая форма с теми самыми шевронами, да, белогвардейскими.
Да. Когда тупорылые хохлы, а это тупорылые хохлы, вывешивают фотографии детей из числа голодающих по Волжье в ознаменование своих там каких-то голодоморов, типа, посмотрите, вот доказательства, все заходятся от смеха, вот дебилы. А показывать такое, значит, по самому главному национальному каналу – это норма.
Нам можно, да. Хохлам нельзя.
Да, да, они дураки, а мы умные.
А мы все дюжи умные. Это, опять же, какой-то хрестоматийный кадр, я даже не знаю, как оно попало, оно не могло специально попасть в полотно кино, просто люди, видимо, очень сильно не разбираются, просто, ну, совсем не понимают, о чем вообще не снимают.
Ну, скорее
потому что, ну, когда люди в немецкой форме расстреливают людей в русской форме, понимаешь, вы говорите, что большевики расстреливают белогвардейцев. Ну, какие большевики, скажите мне, пожалуйста, обмундировались с немецких складов? Когда это было? Где?
Я в городе Красногорске в этом, в архиве документального кино был один раз, искал там ролики для 9-й роты, ничего не нашел. Так вот, там на каждую эту самую, там есть карточка, в которой подробно написано, кто это, что это, в каком году, где и всякое такое, это ж азы.
В Ютубе ни черта не написано, я уверен.
Ну, а если оттуда брать?
Просто да, тиснули,
да,
и все.
Может быть, да. Там дорого, кстати, в Красногорске. Там такие деньги улупят. Умом тронуться можно.
Вот, а зачем платить, когда можно с Ютуба каким-нибудь даунлодером бесплатно все сохранить?
Угу. Так.
Вот. Но кадры это супер хрестоматийные. Это для людей, которые разбираются, такой текст с таким видеорядом. О, это как красная тряпка для быка. Вот для меня это точно.
Старались.
Старались, старались. Вот, ну. Дальше я предлагаю пока прекратить, потому что я попытаюсь не все, но самые жирные, так сказать, моменты из этого полотна.
Давай.
Выбрать и потом их изложить уже предметно. Это было конкретно про эту вот фальшивку, которая просто звучит не только в этом фильме, и поэтому я посвятил ей отдельный спич о том, что Ленин говорил, что революция в случае успеха Столыпинской реформы была бы невозможна. Ну и Троцкий, соответственно.
Угу.
Вот так.
Сильно. По всей видимости, там как это у нас заведено, там был исторический консультант, хотя бы в титрах должен быть написан. К следующему выпуску мы разберемся.
Да, подготовимся, посмотрим,
кто это чудо сделал, да. И что там вообще получилось. Оттас, оттас. Ой, даже я и не знаю, что сказать. От вас всего-то и требуется, дорогие творцы. Скажите, как было, не надо ничего изобретать. Даже если вы резко против коммунистических идей, ну, выбор предков был вот такой. Выбрали они это потому-то, потому-то и потому-то. Действие разворачивалось вот так, вот так, вот так. Таким образом, данный вождь возглавил, направил, оказался наверху, вот произошла революция. Что тут такого-то, я не понимаю. Вы можете их ненавидеть, там еще чего-то. Ну, это-то зачем?
Я не знаю, возьмите классический труд Минца «История революции». Там 50-100 тысяч раз, миллионов переизданы. Я уж не знаю, сколько он выдержит переизданий, много.
Угу.
Это вот такенная книжка, просто набитая документальными источниками. Но если вам не нравится советская власть и большевики, ну уберите вы все, что там написано комплементарного к советской власти. А вот оставьте факты. Нового, я вас уверяю, все равно уже ничего не найдете.
Да.
В принципиальном смысле.
Все уже давно излазано.
Все давно уже излазано, издано, и самое главное, это ни для кого вообще не секрет. Теперь даже в библиотеку идти не надо. Этот Минц по всему интернету.
Ну, то есть получается, что большевики, это очевидно теперь, всем врали. И вместо вранья большевиков сейчас мы вам отгрузим своего собственного порцию вранья. Да,
правды.
Ну да, если большевики, писавшие про большевиков, хвалили их, то вы-то просто дегенераты какие-то. Это
за грани. Если уж ругать, так вы что-нибудь умное придумайте в конце концов. Ну вот такое вранье развешивать. Ну там же довольно типичный, так сказать, забегая вперед, типичные истории про то, что у нас привит золотой рубль сделался, у нас такие были грандиозные успехи в экономике. И это преподносится как нечто тайное, за семью печатью, то, что большевики просто как тайны египетских жрецов масонов скрывали. Ну, блин, откройте большую советскую энциклопедию. Вот просто официоз из официозов там будет написано все ровно то же самое. Про конкретные успехи, сколько чего добывалось там чугуна, сколько киловатт электричества вырабатывалось, сколько запахивалось земли. Ну, кто-то в Советском Союзе от кого-то скрывал большую советскую энциклопедию. У меня вот дома она есть до сих пор.
Подписаться было непросто.
Подписаться еще купить было. Ну, в библиотеке она была, в любой. В школьной библиотеке, в районной библиотеке, в городской библиотеке, на заводской библиотеке, уж чего-чего, а БСС рассылалась просто всюду.
И, замечу, по содержанию резко превосходила небезызвестную Википедию. Ну, времена миновали, да. То есть, двинемся дальше по порядку, да?
Да, я думаю, второй ролик я просто уж про все сразу расскажу, потому что 8 серий. Ну, это я не выдержу. Просто тем более, что это все равно будет так или иначе перекликаться со многими выпусками, которые записывал Борис Юрин, Егор Яковлев и я, говоря про рождение революции. Повторяться не надо, а вот именно какие-то моменты высветить, которые в фильме затронуты, стоит, я думаю.
Ну, творцам очередной привет. Я на сегодня все. До новых встреч.